Во-первых.
И.
Так.
Пить, драться и.
Да.
Слышь.
Поэтому. А в «Звездных войнах» Йода. Лбы, а не лобки. Не, ну это вообще это полная ерунда, потому что. Всем привет. Извините, сегодня не так. Я по-прежнему немножко в состоянии ограниченной функциональности, но это не помешает нам сегодня вместе с Александром Кандир. Александр, привет.
Здравствуй, Клим.
Который к нам приехал, как обычно, из Белгорода заняться разгромом очередного псевдонаучного и, не побоюсь этого слова, лженаучного...
Мракобеса.
Точно. О ком сегодня речь пойдет?
Сегодня речь пойдет у нас о такой неординарной во всех смыслах личности, как некто Лев Рудольфович Прозоров, он же Озар Ворон, он же певец языческой Руси, как он себя называет.
О, извините, вынужден прерваться. Чувствую, без специально обученных свинок не пойдет. Сейчас я их извлеку из-под обломков. Сразу оговорюсь. О личности кого бы то ни было мы вообще никогда не говорим, потому что вот мы говорили в свое время о творчестве Фоменко и Носовского, о творчестве Михаила Николаевича Задорнова на историческом поприще.
Евгения Панасенкова.
Евгения Панасенкова, некого известного химика Анатолия Клёсова. Мы никогда ни слова не говорим о личности того или иного человека. Каким бы он ни был, мы просто с ним не знакомы, не работали, не жили, не служили, ничего о нем не знаем. Более того, это не очень интересно. Но если он занимается публичным изданием исторических работ, как он считает исторических, как он их преподносит, значит, эти работы могут быть и, более того, должны быть обязательно обсуждены. Потому что у нас сейчас такая складывается экологическая обстановка, что человек, который не разбирается в истории, не разбирается в историческом знании, но хочет приобщиться, приходит в магазин и приобщается, зачастую непонятно к чему. Поэтому мы, как профессионалы своего дела, не можем не реагировать и, более того, обязаны реагировать на появление псевдонаучного мракобесия. К сожалению, это отнимает очень много времени от основной работы, но не отвлекать это время нельзя. В свое время гражданам Фоменко и Носовскому дали слишком большой карт-бланш, поэтому серьезные угрозы в виде новопоявляющихся, так сказать...
Мракобесов.
Так точно, мракобесов на историческом поприще мы обязаны парировать, чем мы займемся сегодня.
Более того, Лев Прозоров, в принципе, опаснее вот вышеизложенных Климом Александровичем, даже опаснее, чем господин Панасенков, по одной простой причине. Фоменко, Носовский, Клёсов, Задорнов, кто там еще, Сундаков какой-нибудь, это все люди-любители.
Которые... Они не историки.
Они не историки. Образование Льва Прозорова высшее историческое. И 5 лет Ижевского госуниверситета и аспирантура.
Он все-таки закончил?
Он диссер не написал.
Ага, ну в смысле учился.
Он учился, да.
Ну так и как? Я помню, вышла его книга. Я, правда, честно говоря, не очень помню, какой ее жанр. Он строго исторический, научно-популярный, или это прямо какая-то фантастика, потому что Лев Рудольфович еще же какую-то фантастику пишет.
Да, он пишет, он написал не так давно.
Так вот, вышла книжка, которая называлась «Меня, прямо скажем, поразив» своим названием. Называлась она «Святослав Хоробре». Я когда увидел это еще в виде бумажной книжки, в книжном магазине, если не ошибаюсь, буквоед, я думаю, а почему имя Святослав в именительном падеже, а его, видимо, прозвище в звательном падеже. Почему он Святослав Хоробре? Оно было, должно быть Святославе Хоробре, если уж так. То есть кто-то зовет храброго Святослава. Удивительное дело.
Да, Святослав Хоробре – это эпичная книга, я бы даже сказал. Впервые она была издана в 2006 году.
Давненько, да.
В издательстве «Белые альвы». Что символизирует и намекает. И там было такое эпичное предуведомление, что книга является первым опытом написания научной биографии Святослава Храброго, где автору надоело, что на полках в разделе «История» стоят книги русофобов Тишкова, Петрухина, Скрынникова. Кстати, Клим, такой вопрос. Ты вроде как у Руслана Григорьевича таки учился.
Да.
Вот, ты что-то русофобское замечал на его лекциях?
Нет. Хотя я тоже известный русофоб. Мое мнение в данном случае не котируется, потому что только опытный взгляд славянофила и почвенника Льва Рудольфовича Прозорова может прозреть истину. Я могу соврать.
А, ну да, точно. Так вот, в общем, кроме того, насколько вот мне известно, еще в советское время в серии ЖЗЛ выходила книга «Русские полководцы» за авторством академика Каргалова.
Был такой, да.
И там, в том числе, там эта книжка как раз была посвящена биографиям двух князей – Святослава и Владимира Мономаха.
Да.
Ну вот, тогда, если честно, мне не совсем понятно, почему такое позиционирование.
Мне непонятно другое, потому что и книжка Каргалова, который, прямо скажем, как специалист по средневековой военной истории, был очень, скажем так, с большим набором заблуждений. Так вот, откуда вообще может взяться биография Святослава? Все, что мы знаем про Святослава, мы знаем из двух летописей.
И двух византийских хроник.
И двух византийских хроник, причем
одна из которых 11 века.
Так точно.
Скилицы.
Да, очень скупо это все обозначено. Да, мы знаем, что он вот был в таких и таких местах, каковы места, несколькими независимыми источниками обозначены как имеющие место, где происходили такие-то события. Например, войны, потому что имя Святослава в основном связано с войнами.
С походами.
С походами, войнами, сражениями, осадами, наоборот, оборонами. Значит, они были, да. Ну, собственно, на этом у нас все, все данные заканчиваются, потому что, прошу прощения, наша самая ранняя летопись, «Повесть временных лет», которая описывает жизнь и деятельность Святослава. Ну, товарищи...
Это 12 век.
Это 12 век. Это даже не Иоанн Скирица, это еще позже.
Это 2 века после смерти.
Да, это примерно как если бы написали биографию, ну, скажем, Д'Артаньяна по книжке Дюма. Или биографию Наполеона по книжке «Война и мир». То есть, это художественное в начальной своей части произведение, которое стоит на 200 лет, по ранее средневековому миру, как бы это просто прорва времени, потому что документирование в, чего уж там греха таить, примитивных славянских обществах, а также не сильно ушедших вперед скандинавских обществах в это время, если и велось, то крайне ограничено, поэтому летописец 12 века не мог иметь дело ни с какими документами. Ну или, по крайней мере, с очень ограниченным кругом документов, а значит, даже в 12 веке написать биографию, прямо скажем, он смог бы вряд ли.
Ну,
а вот... мы-то теперь на основании чего будем писать эту биографию?
Пардон, Клим, вот, допустим, опять же, руководитель мой, хорошо нами с тобой уважаемый, любимый Виталий Викторович Пинской, он в своей книге «Центурионы Ивана Грозного», он оговаривается, что его книга – это попытка научной реконструкции, а то на тебе…
«Центурионы Ивана Грозного» – это 16 век,
но всё равно...
и по их поводу… Есть конкретные документы.
Но опять же, попытка научной реконструкции, а не первая научная биография Святослава Храброго.
Ну, естественно. Про Святослава Храброго я могу рассказать все. Вообще все, что известно из источников, но у меня это займет вместе с моими домыслами полчаса приблизительно.
Ну, и, наверное, Лев Рудольфович об этом знает, потому что Святослав, в принципе, появляется в книжке, наверное, где-то главы с третьей. А так там он говорит. Первые несколько глав он говорит о чем угодно. И, кстати говоря, вот он берет на вооружение, часто цитирует Гилберта Кита Честертона.
О, это известный специалист по русскому средневековью.
Так вот, там есть одна фраза: «Я не могу сказать, что так было, я вижу, это гораздо важнее». И вот этим приемом на протяжении всей книжки наш певец языческой Руси пользуется и пользуется с завидной регулярностью. Допустим, первая глава, которая называется «Языческая держава». Воу-воу-воу, да. Так вот, и он, опять же, делает там предуведомление, что читатель, договоримся, не будет в этой книжке славянских племен, Племена – это что-то иракезское, это шкуры, каменные топоры. Но вот я очень хорошо помню, как вы с Дмитрием Юрьевичем рассказывали, проводили пример древних германцев, которые, пардон, обмазавшись медвежьими экскрементами, входили в бой в том же самом и в Тевтобурском лесу, и воюя с в более позднее время. Но современных немцев, по-моему, это как-то не шибко напрягает.
Я не знаю, никак. Почему это должно напрягать? Вот я в свое время, представляете, конечно, не все поверят, мне в свое время было полгода, и я тоже делал всякое.
Но а почему тогда напрягают славянские племена? Почему иракезские каменные топоры, шкуры?
Я, во-первых, не понимаю, чем плохо иракезы. Категорически не понимаю. По-моему, очень интересная и замечательная культура. Это раз. Во-вторых, ну, если мы говорим о временах Святослава, то есть 10 век, понятное дело, что в это время у нас идет полным ходом разложение племенного строя. То есть уже родовой строй практически остался в виде исторического эха. Уже к тому времени племена уже давно сложились в союзы, мощные союзы племен, и, в принципе, идет формирование раннего феодального строя. Но, тем не менее, сохраняются вполне себе племенные названия, под которыми есть вполне конкретное историческое звучание. Это вам и поляне, и вятичи, и кривичи.
И северяне.
И да, так точно, конечно, и северяне, и словене. Потому что если об этих племенах пишет еще в начале 12 века летописец, ну, назовем его условно Нестор, а выступление, например, вятичей как самостоятельная политическая сила, они их давят еще в 11-12 веке, тоже военной силой, и у них у вятичей сохраняются еще имена родовых вождей в это время, которые нам тоже, в общем, неплохо известны, то уж что говорить-то про 10 век. В 10 веке, конечно, эти племена имели место.
Так вот, он.
С другой стороны, конечно, тут можно было бы сказать, что есть такая несколько другая терминология, когда говорят, что есть вот роды, то есть большие семьи, есть племена, как соединение нескольких десятков, возможно, сотен больших племен. Но следующая стадия, когда племена разрастаются до уже не тысяч, а десятков, как минимум, тысяч человек, это уже не племена, а вождества. Это вот, например, Даймонд Джаред такой терминологии придерживается, но вообще-то в этнографии и в антропологии общепринято любое догосударственное или протогосударственное образование, соединенное родством крови и языка, называть племенем. Ну, ничего не вижу в этом такого плохого.
Вот Лев Рудольфович, видимо, так не считает. А, и он приводит в книжке железобетонный аргумент, что, мол, типа, раз вот племена, то наших предков воспринимают как дикарей, и примерами тому служат славяне-вендели в фильме «13-й воин». Ну, во-первых, хотелось бы сказать...
Там венеты, кажется, славяне.
В фильме они называются венделями, но... Да. Если мы внимательно почитаем предисловие, точнее, послесловие Майкла Крайтона к роману «Пожиратели мертвых», который, как известно, наряду с «Беовульфом» и записками Фадлана послужил основой для фильма, то там четко написано: писатель имеет право на творчество. И я изобразил встречу викингов с реликтовыми группами неандертальцев, то есть, проще говоря, фантаст Майкл Крайтон, благодаря своей большой фантазии, он просто-напросто заставил викингов биться с потомками неандертальцев. Никакого намека, что это славяне, по-моему, ни в фильме, ни в книге нет. А вот на неандертальцев это там намеков дофига, начиная от их одежды и заканчивая вот этой палеолитической Венерой, которой они молятся.
Угу. Ну, Майкл Крайт, значит, динозавров придумал в юрском периоде и так далее, много чего придумал.
Я больше скажу, он не придумал динозавров, он населил парк юрского периода животными, которые в основном жили в меловом, такими как тираннозавр, вот так точно, например, да. Или рапторы там многочисленные. А, и еще Лев Рудольфович рассказывает о письменности, которая была на Руси до христианства.
Черты резы.
Сейчас. Гнездовская корчага.
Так это же 10 век, Гнездовская корчага.
Но она написана русскими письменами. И как он пишет, это, если читатель думает, пусть он пишет кириллицей. То есть, если кто-нибудь там читатель или другой исследователь, он хочет, пишет кириллицей. А я пишу книгу русскими письменами. Полтвица и Горуха.
Ух ты! Но это же совершенно точно написано кириллицей. Вот совершенно точно, это кириллическая азбука, там применена на знаменитой корчаге, то есть в большом кувшине, кто не понимает, из Гнёздовского могильника под Смоленском. У неё очень хорошая датировка, это хрестоматийный артефакт, относится он к X веку, ко времени уже очень сильно после прихода к нам учителей славянских, Кирилла и Мефодия.
Да.
Более того, скорее всего, это уже и раннехристианское время даже.
Я не случайно это сделал, потому что опять приводится бородатый миф о том, что Кирилл увидел Евангелие с русскими письменами, которые на самом деле...
Сурские письмена.
Ну, они, конечно, вообще сурские, да, но Лев Рудольфович считает, что они именно русские.
То есть, через мягкий знак еще ко всему
вопросу. Русские письмены, да. А еще один аргумент – это имена, ну, пресловутые Людота Коваль и Слова Мира.
Но, к сожалению, Людота Коваль... Это надпись в доле меча из станицы Фащеваты. Это знаменитый сегодня Людота Коваль. Как человек, всю жизнь занимающийся историческим оружеведением эпохи Средневековья, могу сказать, что надпись эта дешифруется исключительно умозрительно. Если посмотреть на ее очень хреновую сохранность, которая имеет место быть с момента находки, а сейчас, конечно, еще похуже, потому что законсервировали его не слишком хорошо в свое время. Так вот, это клеймо можно прочитать неким любым способом, в том числе и таким. То есть сказать, что это там написано Людота Коваль, мы не можем. То есть имя Людота – это реконструкция надписи, а не фактическая находка. Меч Слав – это второй меч, который якобы считается изготовленным в славянских землях. То же самое, надпись, клеймо Слав в доле. Она вообще не читается никак. То есть ее невозможно прочитать даже умозрительно как Слав.
А как Славимир?
Нет, там можно... Если очень сильно напрячь воображение и сделать некие допущения, ее можно прочитать как слово «слав», больше там нет ничего. Но если допущения не делать, а говорить только о том, что мы видим, там будет некоторое количество сильно дефрагментированные буквы, которые, да, когда-то были буквами, какие-то буквы были, мы сказать точно не можем. Это просто какие-то вот кусочки неких геометрических фигур, которые, да, скорее всего, складываются в буквы.
И кроме того, вот если мне память не изменяет, имена с окончаниями на мир и на слав – это вроде как имена дружинной аристократии княжеской.
Конечно.
И, как по мне, кузнец Славимир – это нонсенс для общества X века.
Очень вряд ли, чтобы был такой. И кузнец все-таки это может быть очень почтенный, но ремесленник. То есть он не относится к дружинной аристократии.
Ну да.
Потому что дружинник никогда бы сам не стал бы заниматься тем,
для чего есть.
Конечно. Зачем он будет ковать? Это, конечно, очень почетное ремесло. Очень почетное. Но, блин, это другое ремесло.
Так, еще в качестве доказательства существования языческой державы. Лев Прозоров пишет, что, мол, типа, славянские кузнецы улучшили каролинг, сделали рукоять...
Каролинг – это называется
каролинский меч.
Да, меч каролинского типа.
Они его якобы улучшили, сделали более широкую рукоять, сделали его более приспособленным для кавалерийской рубки и так далее, и тому подобное.
Ну, вообще-то, если посмотреть на классические каролинские мечи, например, из Старой Ладоги, там есть, то есть, вроде как... самая средняя славянская земля, там есть мечи, в рукоять которых у меня влезает 3 пальца. Это они, значит, расширили так, это что было, 2 пальца? То есть, или вообще не было? Но тут дело такое, да, в самом деле на нашей территории через некоторое время бытования появляются мечи, явно рассчитанные на употребление с коня, в силу того, что у них появляется изогнутая гарда, изогнутое перекрестие и изогнутое основание навершия. Естественно, изогнутое в обратную сторону от острия, что дает основание полагать, что это было сделано для раскрепощения кисти на рукояти, что очень важно при кавалерийском бою. Но точно такие же мечи, абсолютно точно такие же мечи мы встречаем и в Скандинавии, и в Англии, и в Ирландии, и во Франции.
И в германских землях.
Естественно, в германских землях, откуда выходило, наверное, там 90% мечей каролинского типа. И причем они не только конструктивно схожи, они зачастую еще идентичны орнаментально. То есть это, скорее всего, мечи, просто пришедшие непосредственно с германских земель.
Ух ты.
Более того, шлем, прошу прощения, шлем, меч сващеватый, который Людота Коваль, есть очень серьезное основание полагать, что он даже собран был не на Руси. Он, скорее всего, есть серьезное основание полагать, что это англосаксонское производство, потому что у него есть точные аналогии в Англии.
А, и вот еще. Вот он ссылается на Ибн Мискавайха, еще там на нескольких арабских граждан, которые пишут, что, мол, во время похода русов на Берда арабы разрывали могилы павших воинов, чтобы добыть мечи. Это якобы свидетельствует о качестве оружия, изготовленного русскими оружейниками. Но ведь, если мне память не изменяет, подобное захоронение с мечом у скандинавов присутствует еще с Вендельской эпохи.
Конечно.
И что это же могилы вполне себе скандинавских дружинников, например. Если мы вспомним, что русы-то изначально скандинавы.
Ну, во-первых, у славян традиции захоронения с оружием до знакомства со скандинавами и германцами просто нет. Мы его не знаем. Это раз. Во-вторых, арабские источники напрямую называют мечи, вот те самые, которые можно было вырыть в могилке заезжего руса, сулеймановыми мечами. А Сулейманом называли императора. Естественно, у них был свой Сулейман, у нас, у франков, у европейцев был свой Сулейман. Сулейман называли императора. Императора чего? Конечно, Священной Римской империи. Или же просто Византии, потому что они не очень сильно понимали, о чем там вообще идет речь.
Ну, скорее уже не Священной Римской империи.
Ну, имеется в виду.
Если 9 век, то Восточно-Франкское королевство скорее. Или Западно-Франкское.
Они все равно это всех они считали
Сулейманами.
Ну, это же Рим, это же потомки Рима всегда. Они не сильно понимали, что это византиец, не византиец, кто это.
Немец там или...
Немец, да, чёрт, какая-то
негр нехрис... преклонных годов.
Да, нехрись какая-то, непрось вся эта вот, да. И они поэтому называли эти мечи мечами Сулейманова работы. Это точно говорит, что из Европы. Ну, точно совершенно.
Класс. Естественно, Лев Рудольфович не был бы...
Просто непонятно, какой Сулейман имеется в виду на славянских-то землях.
Да.
Кто у нас-то Сулейман?
Да, это точно. Так вот, дальше. Он...
Кстати, по поводу мечей. Еще никак не могу закончить.
Эх.
Мне интересно, славянские мегакузнецы из чего делали свои мегамечи? Вот, чтобы делать меч, нужна качественная руда. Потому что делать из болотного железа меч крайне затруднительно.
А у Льва Рудольфовича на это аргумент есть. Он как ссылается на поэму Рено де Монтабан 12 века, и там кольчуга из Руси упоминается.
Ну, очень хорошо.
Это свидетельство якобы супер-пупер-мега-гипер-мастерства языческих кузнецов.
Ну, у нас, да, есть у нас Рено де Монтабан, во-первых, 12 век, это раз, во-вторых, кольчуга не требует такого качества руды, какой требует меч, потому что кольчуга придет из проволоки, а меч из проволоки не плетется. То есть все равно даже для производства дамасской стали, когда уж извините за мой французский, пытаются из говна сделать конфетку, то есть из плохого материала сделать нечто, чем вообще можно пользоваться. Все равно требуется включение высококачественного материала. Для чего этот высококачественный материал просто нужно иметь? Откуда он в Европе, я отлично знаю. Откуда в Скандинавии, я тоже отлично знаю. Он из Швеции, из Норвегии. Там есть великолепные рудники до сих пор. А у нас-то откуда? У нас первые рудники появились в 17 веке, когда мы Урал освоили.
Понятно. Естественно, Лев Рудольфович не мог не коснуться нормандской теории, но об этом уже говорилось неоднократно. Он, опять же, ему не дает покоя этимология от Руотси, он говорит, что это все вранье, ложь, галдеж и провокация, хотя, как мы с тобой помним прекрасно, что правоту этимологии Русь от Руотси подтверждал, например, Даниил Антонович Авдусин.
Ну, Даниил Антонович Авдусин не был лингвистом. Все-таки нужно говорить о том.
Он ссылался на труды лингвистов Попова и Хабургаева.
Ну, это, конечно, и Попова и Хабургаева, он, безусловно, ссылался. Просто эти же выкладки были апробированы и многократно проверены вот буквально до недавнего времени.
Потому что покойный Залезняк тоже.
Конечно. Это перепроверял Залезняк, это лингвист с абсолютной мировой репутацией.
Твой коллега Вячеслав Кулешов.
Конечно, конечно. Вячеслав Кулешов, ну ты из молодняка.
Молодой гвардии.
Конечно, из молодой гвардии. Но просто как можно трансформировать, не изнасиловав науку лингвистику, слово, например, какие там у нас есть кандидаты на производство слова Руси? Росомоны, например.
Руги.
Руги. Да, вот руги, опять же, в Русь я категорически не знаю. Как руотси трансформируются в Русь, я точно понимаю, через какое посредство это происходит. Через финское, разумеется, посредство. Это я тоже понимаю. Как вот сделать Ругов в русов, не изнасиловав лингвистику, я не знаю. Но, видимо, Лев Фрудорович любит с лингвистикой упражняться по-всякому.
Он, наверное, может быть, он любит, я не знаю, может быть, да, любит он по-всякому упражняться с лингвистикой, потому что, вот опять же, и возвращаясь к его скиллам, к чтению источников и к лингвистике, когда речь заходит о соседях Руси, он их очень любит. Любит в переносном смысле примерно так же, как хоббиты любили Мордор.
Так.
И три кандидата у него на роль Мордора есть.
Так, хазары?
Да. Византия, разумеется, потому что оттуда к нам пришло христианство.
Угу.
И причем вот перипетии византийского двора он расписывает в таких красках, в таких эмоциях.
Как будто там бывал.
Да, я вообще, честно, из него получился бы очень хороший писатель трэша, такого литературного. Он у него хорошо получается. И на эмоции давит он хорошо. Хотя, кстати...
Я не заметил.
Ну, не знаю, насчет лингвистики и упражнений с лингвистикой, но если он в своем художественном романе «Мечеслав» сделал Берендеев, вот этих вот из русских летописей, которые, если мне память не изменяет,
это лишь
степ-торки.
Да.
Так он считает, так, короче, что Берендей – это бургунды.
Оу, а это те самые, которые из песни о Нибелунгах?
Я тебе больше скажу, Свенельд – потомок Хагена, по его роману.
Хаген – это такой бургундский богатырь, бехларинский марграф, друг Зигфрида.
Который его ударил в спину.
Да.
Так вот, говоря о упражнениях Льва Рудольфовича с лингвистикой и говоря о его любви к нашим соседям русским, вот же, к соседям русских, это Хазария, он ее очень любит.
Так.
Он ее очень любит, и в том числе, говоря о хазарской дани, он пишет следующее, что...
О хазарской чем, простите?
Хазарской дани.
А, господи, мне послышалось хазарской дании, думаю.
Хазарской дании.
Смешно получилось.
По белой девице от дыма.
Чтобы... По белой вервице же вообще-то от дыма.
Ага, девице. И он это опирается он в своих убеждениях на радзивилловскую летопись. Говорит, что там якобы есть миниатюра стайка девиц, склонившаяся перед надменным хазарином.
И это он как комикс освоил и решил, что это вот было не по вервице, а по девице, хотя написано, что по вервице.
Так он же говорит, что я поневоле представляю монаха, который зачеркивает и переправляет на белую веверицу, а написано было «а по белой девице от дыма». Цитата почти дословная.
А, ну, видимо, и в Ипатьевской летописи переправлял, и в «Повести временных лет», и в новгородской первой летописи.
Как здорово заметила Елизавета Дворецкая, которая хоть и, хоть и писатель-фантаст, но все-таки немного реконструктор, даже много реконструктор и знающий матчасть, хазарская дань в таком варианте была бы осуществима только в одном случае, если бы славянские девицы, которых платили бы в качестве дани, которыми бы платили дань, размножались бы и кромитание.
Не, ну если от дыма, это получается из семьи.
Ну да.
Ну окей, хорошо. Даже из большой семьи. Если у тебя рождается девушка, ну понятно, что их рождается некоторое количество. В среднее количество детей было 3 человека в семье в это время. Это было неплохо, кстати. То есть, если у вас заберут хотя бы половину девиц, то у вас популяция категорически обречена на вымирание, потому что один самец может оплодотворить почти неограниченное количество самок женского пола, но если у вас не будет самок женского пола, количество самцов вам не поможет. Чушь какая, это так нельзя писать, это ерунда, тем более на основании картинки из Радзивиллской летописи.
Так это, как говорится, наберите воздуха в грудь, как
говорят.
Давайте,
я готов.
Так вот, еще он здорово прошелся по Хайле Герёмище Райх, Священной Римской империи, германской нации. Связано это с миссией Адальберта.
Или Адальберта.
Или Адальберта.
Да, это епископ, который к нам во времена Ольги.
Так вот,
приехал с миссией с целью обратить нас всех.
Я больше скажу.
Католичество.
Это глава даже так и называется. Царьградская жара и тень с запада.
Ого.
Там рассказывается о посольстве Ольги в Константинополь, где он, в принципе, перекопипастил довольно-таки разумную вещь о том, что Ольгу принимали как посла, а не как правительницу. Правителем все-таки считался Святослав. Он скопипастил это, по-моему, у Левченко. Или у Сахарова в «Дипломатии Святослава». Я его точно не помню. Так вот. Но когда дело заходит о Священной Римской империи, там начинается такое, что, ну, как говорится, наберите воздуха в грудь. Он пишет следующее. «Более того, супруга кайзера Оттона I носила звучное имя Юдифь. До христиан...»
Вон на куда намекают-то, а?
Так и да.
Так и там что, там тоже были наши люди уже в это время?
Так и не было их по одной простой причине.
Так ее Юдит звали, потому что отнюдь не Юдифь.
И она не была женой кайзера. Она
конечно.
Она умерла в 946 году, была она внучкой, точнее, дочерью Эдуарда Старшего Английского.
Да.
Внучкой, соответственно, Альфреда Великого. Есть, во-первых, хроника Титмара Мерзебурского. Во-вторых, хроника Видукинда Карвейского, где четко написано, что Оттон прибыл в Рим на коронацию со своим сыном Оттоном, будущий второй.
Оттон Оттонович.
Оттон Оттонович, да. И благочестивой своей супругой Адельгейдой, которая и была императрицей. Напомню, что кайзером Оттон I стал в 961 году. И титул кайзер – это титул императоров как Священной Римской империи, так и впоследствии Священной Римской империи германской нации, ну и Австро-Венгерской и Германской империи. То есть бытовал он с 961 по 1918 год.
Бытовал он с 901 года со времени коронации Карла Великого.
Ну, в Германии. Беру Восточно-Франкское королевство.
Да.
И впоследствии как германские земли. Бытовал он в германских землях с 961 по... по ноябрь 1918 года.
Долго, почти тысячи лет.
Соответственно, когда Оттон был женат на Эдит, то он был еще не императором.
Он был Рексом,
королем Восточно-Франкского королевства. Более того, кстати, в этой книжке же Лев Рудольфович приводит иллюстрацию. Есть такая пластинка из галереи герцогов Сфорца.
А,
там резной,
известнейшая вещь.
Да, резной Иисус Христос. У ног его граждане в коронах. Картинку сопровождает подпись. «Оттон и Юдифь у ног Христа». Но если, по-моему, мы посмотрим в каталог экспонатов, хранящихся во дворце герцогов Сфорца, там четко итальянским по белому написано, что там Адельгейда, а
конечно,
не Юдифь.
Это он сам придумал.
Так, больше того, там такие описания...
Это же не Святослав, это люди, которые очень хорошо документированы, которые находились под внимательнейшим взором массы хронистов, летописцев, от которых осталась масса артефактов, документов. Что там придумывать-то, господи, это же проверить не вопрос, очень легко.
Клим Александрович, а что вы можете сказать о восстании Вихмана? Товарищ Вихман...
Это, видимо, родственник Баркобы?
Нет, так и нет. Вихман – это родственник Геро Железного, которому надоело ждать, когда его дядюшка наконец-то помре, и он поднял против него восстание, заручившись поддержкой абодритов, венгров и викингов. Так вот, Лев Прозоров пишет, что восстание Вихмана – это было восстание немецких язычников против империи. Немецких славянских язычников и венгров.
О как.
О так.
Забористо. Забористо. Я даже как-то, знаешь, как-то я прям даже теряюсь, как это все можно прокомментировать.
Восстание Накона, Вихмана и Стойгнева.
Ну ладно, венгры, они там буквально только-только получили по голове на реке Лех.
В 955-м.
Так точно. А ну, славяне, может быть, ладно, там тоже язычники, но немцы-то, блин, они были крещены еще Хлодвигом.
И Карлом Великим.
Нет, это северные немцы,
саксы.
А так основная эта часть этого самого германского королевства, будущей империи, она вся уже была в 5 веке крещена.
Ну...
А это 10-й, ну, 500 лет как-то слишком долго для того, чтобы там сохранились какие-то язычники.
Я еще продолжу.
Да.
Потом, в общем, он там расписывает перспективы, если вдруг бы миссия Адальберта увенчалась успехом, если бы ему удалось окатоличить Русь Хорошо сидишь?
Ну, думаю, да.
Идет два абзаца. Первый. А смогли бы Польша и Литва устоять под Грюнвальдом, если бы на поле боя пришли не витязи из Витебска и Смоленска, а рыцари из Витбурга и Смольнштадта, естественно, под черно-белые знамена ордена? А продержался бы Жижка, если бы с востока в Чехию вместо братьев-запорожцев двинулись орды его врагов?
Ужас какой, господи, боже мой. Да, ну, во-первых...
Давай про Жижку, наверное.
Во-первых, под Грюнвальдом, конечно, русские войска из состава Великого княжества Литовского вполне себе сражались, но сражались-то они не потому, что они были православные, потому что сражались-то они, прошу прощения, за католического короля. Им было, в общем, решительно все равно, какого король был вероисповедания.
Православный тоже плохо, Лев Прозоров язычник.
Так нет, очень хорошо. Там же сражались языческие
жмудины,
да, которые были...
За католического короля.
Тоже за католического короля, между прочим,
сражались. Да и Витов-то католиков не гнобил.
Витов крестился в католичество сам раз 5 или 4, точно не помню. Он был одним из опытнейших ветеранов принятия крещения. Да. Он мог, я думаю, сам уже кого хочешь покрестить, настолько хорошо знал, как это происходит. А, между прочим, против немцев в это время... Сражались вполне себе как раз чехи, которые должны были сражаться за немцев, будучи католиками, сражаться за немцев-католиков, но их новый великий магистр Куно фон Лихтенштейн послал по одному известному адресу, из-за чего они обиделись, будучи наёмниками.
Фон Юнгенген.
Юнгенген, а они сильно обиделись и пошли воевать против
И сказали, католиков. Что тевтонцы гузно.
Да, сказали, что тевтонцы гузно, и пошли воевать за католиков. А другие католики, которые, более того, этнические поляки, воевали за тевтонцев. Вопрос в том, например, если бы русские из Смольнштадта...
И Витбурга,
они бы вдруг оказались бы давным-давно католиками, что бы им помешало воевать за Литву, потому что Литва бы их все равно завоевала в этот момент.
А вот по поводу Жижки и запорожцев я вообще не пойму, о чем тут речь, по одной простой причине.
Потому что в начале 15 века не существовало никаких запорожцев вообще.
Не в этом дело. Во-первых, да, Ян Жижка помер у нас в 1425-м. От чумы.
Ты не ошибаюсь.
Запорожская сечь, да, впервые упоминается в источниках и возникает она в 1552-м. Я, конечно, могу представить, что Лев Рудольфович тупо попутал гуситские войны с чешским этапом 30-летней войны.
Да,
но,
битву на Белой горе.
Но, опять же, запорожцы-то там воевали за империю, потому что были подданными Речи Посполитой.
Именно так.
А Речь Посполитая поддерживала императора.
Католическую лигу. Они били чехов как раз.
Они как раз колотили чехов в составе армии Тиль.
Именно так.
Еще он представляет там апокалиптическую картинку, что, мол, типа вот рахданиты, еврейские работорговцы рахданиты, сидящие в обозах христианских, если бы Адальберт окатоличил Русь, открыли бы ворота Киева конница Каганбека.
Кто такой Каганбек?
Правитель хазарского каганата.
А почему он бек?
Ну, там же их два. Каган, который царь, и второй Каганбек, который войском командует.
Я просто подумал, что это какое-то имя конкретного.
Нет. Каганбек – это титул.
Все, я понял, да, о чем речь. Это я от общей ахинеи немножко обалдел. О, господи, боже мой. А про рахданитов он, конечно, я знаю, где прочитал.
Где?
Да у Льва Николаевича Гумилева, конечно. Ну, где еще он мог это прочитать?
Я тебе даже цитату скажу. Когда вот про Священно-Римскую империю идет речь, на момент посольства Ольги католическим попам и рахданитам-работорговцам удалось повернуть агрессию немецкого народа против славянского.
А рахданитам-то как, простите?
Ну, вот типа рабы и все остальное. Немцы идут, рабов нахватают, а такие рахданиты обделывают гешефт.
А есть прям точные данные, что Хазария торговала с немцами, нашими рабами?
Ну, императрица Юдифта.
А, ну, если так, тогда, конечно, если императрица Юдифта, она, наверное, чисто по-братски, по-сестрински могла подогнать парочку десятков тысяч рабов славян.
Гоев.
Гоев, да, рахданитам.
Ну, заканчивается эта глава рассказом о судьбе Адальберта, что якобы Адальберт не успокоился после провала киевской миссии. Благодаря этому провалу, кстати, Лев Рудольфович может писать русскими буквами. Он так пишет, что, мол, типа, когда Святослав выгнал немецкое посольство, благодаря этому он может писать русскими буквами.
А так бы писал латынскими, конечно.
Наверное. А может быть, такие...
Справа-налево?
Наверное. Так вот, короче говоря, он пишет, что Адальберт отправился крестить пруссов, и те его замучили. Но... А здесь мы видим, что просто-напросто товарищ Прозоров попутал двух Адальбертов.
Конечно.
Адальберт, который ездил на Русь, это Адальберт Мекленбургский.
Так точно.
Который помер своей смертью в 981 году, предварительно написав хронику продолжателей Регина.
Именно так.
А пруссы замучили его ученика Адальберта Пражского.
Ну, Мекленбургский, Пражский, какая разница? Адальберт. Нормального славянского паренька. Они же все одинаковые.
Ну да, может быть. Потом, вот что еще заметил, когда читал книжку, это, как это часто бывает у подобной публики, двоемыслие автора.
Ну, то есть, он пишет одно, а потом это же самое отрицает.
Он одним вменяет в вину то, что ссылаются на фальшивки, и, в частности, неплохо так разбирает кембриджский документ, называя его фальшивкой.
Ну, это как бы и что?
Но, с другой стороны, при этом ссылается на записку готского топарха,
так,
которая фальсификат 19 конечно. Века, как известно, сочиненная гражданином Газа для наместника Крыма Румянцева, и ссылается на Якимовскую летопись.
Ну, то, что Якимовская летопись фальшивка, это совершенно не доказано. Это просто может быть сознательное заблуждение. Но то, что это очень, в любом случае,
недостоверный
и сомнительный, это вообще никакой не документ.
Источник.
Источник, да, это очень сомнительный источник. Это вот 100% просто почему? Потому что её никто не видел. Никогда. Это Якимовскую летопись. Просто кто не помнит, Василий Никитич Татищев, единственный человек, который читал нечто, что содержит в себе части Якимовской летописи, он её не видел в глаза, он слышал, что есть якобы какая-то летопись, которая очень старая, захотел ее почитать, но хозяин летописи, соответственно, настоятель монастыря, не отдал ему, и только отдал ему некоторые тетрадки с выписками оттуда, и то потом забрал обратно.
Это вот те татищевские известия, которые не так давно разнес в пух и прах Алексей Толочко?
Так точно, Алексей Петрович Толочко. Но факт в том, что даже Татищев, если внимательно почитать его историю, даже Татищев сам пишет, что основательно сослаться не могу, ибо не видел оригинала. Вот так он прямо пишет, как человек, который, ну, хоть что-то соображал, бог с ним, не в исторической науке, у него с этим были большие проблемы. Я имею в виду в элементарной порядочности.
Я тебе больше скажу. Якимовская летопись содержит, ну, по крайней мере, то, что вот опубликовано, оно содержит огромное количество сведений, которые мог знать Татищев, но не мог знать автор Иоаким Корсунянин. В частности, вот пишется там: «Нестор о славянах убо недобре был сведом». А ведь Нестор писал свою летопись после смерти Иоакима.
Именно так.
Потом, опять же, вот я...
Не, ну, там вообще вся риторика этой самой опубликованной Татищевым части Якимовской летописи, она однозначно говорит о том, что это памятник не ранее 17 века. Потому что она вся наполнена риторикой, которая появляется там на исходе 16-го, в начале 17-го столетия. И вся наполнена риторикой, которая укореняется уже в конце 15 века. И уже к концу 16-го делается общеупотребимой. Там... Возможно даже, что это какая-то летопись из очень поздних, конца 17-го, начала 18 века.
А митраисты могли быть в Херсонесе в 10 веке, почитатели митры?
Ну, только если в гости приехавшие какие-нибудь.
А то...
Из далекой Персии.
Да и то не факт, потому что Персия уже мусульманская в этот период.
Не, поэтому... ну там же в горах до сих пор проживают всякие разные зороастрийцы и прочие, связанные с этим.
Фредди Меркьюри, например,
вот.
Был такой образец зороастрийца, проживающего и ныне.
Да.
Так вот, я к чему это заговорил? Опять же, руководствуясь принципом «я не могу отрицать, я вижу так гораздо важнее», Лев Рудольфович записывает метроисты Калакира.
А это за что он так записал?
А потому что Патрикий Калакир приехал к Святославу, предложил ему завоевать Болгарию. И, в общем, там длинная версия, что якобы вот это остатки, что он был представителем недобитой языческой диаспоры Херсонеса, которая, короче, призвала Святослава на борьбу с Византией.
Я не так многократно бывал в Херсонесе, и не так давно был там еще раз. Это поселение размером примерно в 40 гектар, если говорить о крепостной стене. Вот как можно было на этих 40 гектарах утаить кого-то недобитого, если было бы серьезное желание кого-то найти и добить? Ну что, серьезно,
что ли? Был опять же, цитата. Отец Калакира был представителем военной знати, а в Херсонесе стоял легион. Легионы без покровителя воинов Митры Непобедимого.
О-о-о-о. Ну, это, конечно, очень забористо, потому что я понимаю, что митроистов было просто до хрена в Римской империи, там, с первых веков нашей эры.
И причем не только у самих римлян, потому что, допустим, если мы Аммиана Марцеллина почитаем, вот эти восточные культы были даже распространены у диких германцев, там у одного вождя, побитого Юлианом Отступником, зовут вполне нормально, чисто германским именем Серапион.
Да, так точно. Ну, это проникло, и, между прочим, нужно не забывать, что не только персидская, но и египетская всякая чушь.
Египетская сила.
Египетская сила проникла тоже очень далеко в пределы Римской империи, и, в общем, между прочим, многими плодами этой самой египетской силы в виде всяких разных гороскопов и прочего мы наслаждаемся до сих пор, то есть она, в общем, никуда не делась. А в X веке, уж какие метроисты, вы чё, их уже лет 500... Уж как минимум 400 там просто физически не было. Но опять же, не могу сказать, что, возможно, какие-то люди, забредшие из Персии в гости, там с каким-то купеческим караваном, взятые в рабство, бог его знает, ну, теоретически могли забраться. Другое дело, что Патрик Калакир из их числа вряд ли мог оказаться. Патрикий.
Так. Да. Потом еще забегу чуть назад. Глава так и называется: «Дядька Асмунд или Сумерки Севера».
Так.
Так вот, там, в общем, Лев Рудольфович пишет, во-первых, что он выдвигает версию, но, опять же, это его версия, что Асмунд – это сын Вещего Олега.
Но это недоказуемо.
Это недоказуемо. А во-вторых, там он пишет про Рагнарёк.
Ишь ты.
Да, и пишет, что, мол, типа, Рагнарёк – это конец мира, там, что... И видит в этом отражение представления христианизации.
А вот это...
Я могу рассказать как.
Старшая Эдам, она тоже представление о христианизации?
Я могу рассказать как. В общем, он пишет, что, мол, типа, что такое Рагнарёк? В общем, корабль Нагльфар, у руля которого стоит женоподобный красавец Локи, которого Один в перебранке назвал женовидным мужем. Ну, вообще, начнем с того, что Льву Рудольфовичу следует почитать перебранку Локи, потому что женовидным мужем как раз именно Локи обозвал Одина. За то, что тот балуется разным сильным колдунством и прочими сакральными знаниями из ацральных аналов. Так вот. И на этом корабле плывут мертвецы, великаны и прочие
нечисти. А корабль сделан из отходов из маникюрного производства.
Да.
Так вот. Мани и педикюрного, потому что да. Не сказано, с каких именно.
Да. А рядом плывет же этот мировой змей. И вот что пишет Лев Прозоров. И как вы думаете, к этому могли относиться язычники, к которым приходят люди, которые называют свою церковь кораблем, почитают изображение женоподобного красавца, называют себя мертвыми для мира и призывают быть мудрыми, как змеи? А кроме того, будет выть волк Фенрир, и, соответственно, на юге там с минаретов тоже воют.
А...
Я спецом не буду говорить, что у скандинавов тупо отсутствовало понятие о линейном времени.
Конечно.
И Рагнарёк – это не конец света, потому
конец света.
Если
конец света – это сугубо как раз
христианское эсхатологическое.
Да, потому что даже У евреев нет такого понятия.
Если мы почитаем до конца прорицание Вельвы, мы таки увидим, что второе поколение асов, там Моди, Магни и прочие граждане, они соберутся на Эйдавельполе, заново отстроят Асгард.
И все снова начнется опять.
Да, по-новой. Да, да. Отстроят Валгалу, и там по-прежнему инхирии будут пить, драться и
кусаться.
Да. Так вот.
Не, ну это вообще это полная ерунда, потому что вообще все эти самые примитивные языческие религии не имеют понятия о линейном времени. Вообще нет такого нигде. Потому что если посмотреть, опять даже если посмотреть раннюю часть Библии, вполне себе истоков христианства, во-первых, там нету конкретного указания о единобожии. Во-первых, нету. Более того, там есть некие отголоски политеизма даже. И даже там нету никакого представления о линейном времени вообще, там даже понятия о посмертии настоящем нету.
Так вот. И оказывается, по мере продвижения на юг, северное язычество столкнулось с воинствующим иудаизмом, ну, Сирич с хазарским каганатом. И об этом предания тоже сохранились в мифологии северных народов у славян Юда, у скандинавов Йотун, у финнов Юту.
А в «Звездных войнах» Йода.
Знаешь, мне по поводу Юда вспомнилось еще одно поверье. Когда вылезло чудо-Юда беззаконное на берег, видит, идут добрые молодцы. В серо-зеленой форме, рукава у них закатаны.
Юден?
Юда! Фойер, да!
Да-да-да-да-да. Это типа хазары.
Типа хазары, да. Там, сказки о чудовищах Виях перекликаются с еврейскими сказаниями о Ребе, сжигавшими одним взглядом города гоев-язычников.
Слушай, на самом деле, когда начинаются все эти такие забористые рассуждения...
Натягивание совы на глобус.
Да, господи, это второй вопрос. Я про первый еще не рассказал. Первый вопрос. Если человек настолько глубоко начинает педалировать тему, что кто-то там еврей, не еврей, у меня возникает такое подозрение. Товарищ, может быть, вы тут зря живете? Может, вам бы поехать куда-нибудь в Германию, рассказать там всем, какие плохие евреи, свастику всем показать, в конце концов. Долго ты там протянешь в Германии на свободе? Не, ну там же, в конце концов, твои друзья. Ну, давай с ними пообщайся, да, поближе. Потому что вся эта вот все это педалирование в 21 веке национального вопроса и такое подчеркивание, что там евреи что-то там не то сделали или конкретно иудеи, блин, ну товарищи.
Ну, то, что он про хазар-то в основном.
Да, про их иудейство
да,
непрерывное.
Да.
Хотя у хазаров-то, понятно, иудейская была только верхушка, все остальные были нормальные язычники, которые закапывали людей в могилы с инвентарем. Евреи этого не делают обычно. Правоверные иудеи.
Потом, помимо педалирования, как ты говоришь, национального вопроса, Лев Рудольфович уверен, это лихо в двух книжках. В «Святославе», вот вышеупомянутом, и в «Язычниках крещенной Руси», она же «Языческая Русь против карателей», она же «Повести черных лет», педалирует тему хазарского происхождения князя Владимира.
А потому что у него мама Малуша была.
Так точно. Я не буду говорить, что это он списал у небезызвестного Емельянова, автора опуса «Диссионизация».
Да.
И у своего духовного отца Алексея Добровольского, партийный псевдоним Доброслав.
Он же Долбослав.
Ну, крестный отец русского родноверия.
Это понятно. Во-первых, про Малушу мы знаем буквально две строки, что из «Повести временных лет» и из новгородской первой летописи.
Что у нее был батя Малк Любечанин и брат Добрыня?
Во-первых,
и что она была ключницей Ольги?
Во-первых, Малк Любечанин – это стало быть как минимум боярин, а может быть князь из тогда еще местечка, вряд ли города Любича. То есть, если у нее обозначены папа и брат, А брат Добрыни потом был вообще одним из богатырей Владимира.
И дядька его.
И дядька-воспитатель, да. Ну, дядька не в смысле дядя, воспитатель Добрыня. Вот это значит, что она точно совершенно была, явно совершенно была местного славянского происхождения. Возможно, конечно, Малк Любичадин в свое время умыкнул симпатичную хазарскую девушку в качестве жены себе. И от нее происходит Малуша, но об этом мы не знаем ничего вообще. Это можно только придумывать или нет. Ну, в самом деле, мы же не знаем, кто была мама Малуши. Мы этого не знаем.
Да мы толком-то и не знаем.
Мы даже не знаем, была ли это Малуша.
И был ли папа Малк Любичадин.
И был ли папа Малк Любичадин, тоже не знаем. Потому что это все же такая полубылинная часть повести временных лет.
Да.
Ну и дальше вторая строчка. Это когда Рогнеда Полоцкая сообщила, что не хочу идти разуте рубичища, то есть намекая на то, что ключница, то есть мама его, значит, она была рабыней Ольги. Но ключница – это совершенно не обязательно рабыня, это раз. Она могла быть и не рабыней ключницы, легко совершенно, это могла быть даже вполне себе свободная женщина. Это раз. Во-вторых, это же сказано в перепалке. Во-первых, конечно, Рогнеда этого не говорила, это написал Нестор. Через очень много веков после того, как десятилетий, через два века после того, как это было якобы произнесено. Это художественное оформление перепалки. Папа предлагает выбор дочке пойти за Владимира, но она уже просватана со старшего брата Владимира.
Ярополка.
Его наследника престола Святослава за Ярополка. И тут ей предлагают пойти с таким понижением в карьере. Ну, конечно, сказала, что... Ах вы, папенька, что же вы такое мне предлагаете? И приклеила
своему... Нет, она ему сказала, ты сын рабыни! Мы это все видели в 2016 году зимой.
Приклеила она, значит, своему этому самому постылому...
жениху.
Суженному обидную кликуху. Вот и все.
А.
Это же просто из контекста летописи однозначно понятно, что Рогнеда – это была конъюнктурная такая тварь, которая, конечно, хотела выйти за брата получше, за старшего.
Который, тем более, великий киевский князь.
Который уже сидит в Киеве, да, но такого титула да еще не было,
а конечно. Не новгородский политэмигрант.
Вот, а это какой-то политэмигрант, и вообще личность явно подозрительная.
Мазурик какой-то.
Какой-то мазурик, за него замуж ходить так... нет. Но она его обидела, конечно. Но опять же, повторюсь, это то, что Нестор написал. Что по этому поводу говорил Рогнеда, мы ничего не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем.
А, еще одно, вот, когда читал книжку, заметил, что у Льва Рудольфовича косяки с редактурой, мягко говоря. В частности, там есть одна фотография. Фотография. Памятник Клыкова Святослав топчет поверженного хазарина. Его так и не решились и подпись его так и не решились установить.
Он топчет в хорошем смысле, надеюсь.
Я сейчас скажу, памятник этот стоит в Белгородской области. На Холковской горе в Чернянском районе Белгородской области. Действительно, первый эскиз забраковали по одной простой и банальной причине. У валяющегося под копытами коня Святослава, хазарского воина, на щите изображен был Маген Давид. Клыков слепил первый вариант памятника с Маген Давидом на щите. И... Именно фотографию с Маген Давидом Лев Рудольфович разместил в книге. Первоначальный вариант. Во второй редакции памятника на щите роза ветров. Натовская, наверное. Может быть. И тем не менее, памятник стоит на Холковской горе. Фотографию я обязательно продемонстрирую.
Но если кто не верит, я думаю, это Гугль вам найдет минуту за три.
Да, гуглится очень просто. Памятник Святославу в Чернянском районе Белгородской области. И опять же, возвращаясь к походу Святослава на Хазар. Вот там Лев Рудольфович пишет следующее, что Святослав, ну, цитирует летопись, что ходил как пардус, походами. Я сразу вспомнил всеобщую историю, обработанную Сатириконом, что наступал с быстротой барса, но не отступал с быстротой и не отступал с быстротой кауль барса. Так вот, оказывается, гепарда к месту охоты подвозили на лошади.
Конечно.
Его держали, ну, я не знаю. Ну,
потому что гепард сам по себе...
Гепард – это спринтер. Это...
Он адский спринтер. Да, это самое быстрое животное, которое вообще есть на белом свете, которое скочит по земле. А вот оно, да, оно может на короткой дистанции, как автомобиль фактически, там какая-то так, такая скорость.
Да, 120 км в час.
Вот, но бегать долго он не любит. Более того, это ж кот, так... он тебе скажет, ай, дальше не пойду, и делает так.
Так вот, я к чему гепарда на лошади подвозимого вспомнил. Оказывается, по мнению Льва Рудольфовича, было применено такое тактическое новшество. На поле боя русская дружина Святослава прибывала верхом, а потом вступала в бой пешком.
Ну, что тут такого?
Ну, просто вот, не знаю, тебе такое в источниках встречалось?
Ну, то, что учитывая то, что викинги это делали просто постоянно, на постоянной основе. А дружина Святослава, которого, кто не знает, звали не Святослав, его звали...
Свандислейв.
Да, Свендослав его звали.
Ингварсон.
Вот. И Свендослав Ингварсон, так точно. И вот его-то как раз парни вполне могли приезжать на место боя на конях, потому что, прошу прощения, викинские захоронения засыпаны фактически конским упряжью. Хотя мы точно знаем, что на конях они не воевали.
На конях они не воевали.
Но они умели на них ездить. А значит, они приезжали на место,
я больше скажу,
спешивались и воевали, я как больше драгуны.
Я больше скажу, Один на коне, как известно, не сражается на своем Слейпнере, он на нем только ездит.
Да.
А Тор вообще на колеснице с козлами.
Да. Вот. Поэтому...
Так вот.
Поэтому тут ничего необычного. Ну да, приехали, ну спешились, ну подрались.
А, и дальше он опять же продолжает педалировать нашу любимую тему, о которой мы только что говорили, что уж поверьте мне на слово, человеку, прочитавшему немалое количество сказок, сборников сказок и былин, что только у одного народа есть предание о том, как змеи пытаются погубить героя, то обернувшись чарочкой, то яблонькой, то кроваткой. И большинство этих сказок там, где о том, как змеи мечены именем Чудо-Юда.
То есть опять Юда.
Юда.
Что-то у Льва Рудольфовича с евреями как-то не срастается у него. Не любит он еврейскую нацию. А чего он не любит? Как в анекдоте, по-моему, румыны и китайцы гораздо хуже.
Так я тебе скажу, я, конечно, не так много, как Лев Рудольфович, прочитал сборников сказок и былин, но вспомнилась мне сразу молдавская сказка, как Фетфрумас солнце освободил. В общем, там суть в том, что этот Фетфрумас сначала порешил трех драконов, вечер, сумрак и полночь, а потом порешил трех жен их. Причем одна обернулась кроватью, вторая каким-то деревом с ягодами, третья обернулась, по-моему, чаркой с вином.
Ага.
Опять же, никаких юд, вполне себе драконы.
И даже совсем не славяне, молдаване, а очень даже молдаване,
да.
Плитку ложить.
Да-да-да.
А как насчет, вот, например, славянина Зигфрида, который завалил тоже как бы змея некоторым образом? А и как насчет тоже такого видного славянина Беовульфа, который в конце карьеры тоже завалил змея? Так... И, кстати, обоих звали ни разу не Юда.
Да, кстати. А как быть, допустим, с товарищем Гераклом, который завалил вполне себе Лернейскую гидру, или товарищем Езоном, который порешил дракошку, охранявшую золотое руно.
Да, но, видимо, это все были славяне. Ну, Зигфрид-то явно славянин. Ободрит.
Да. Ророк.
Да.
Срюгина.
Ророк Срюгина, звали его Серго наверняка, а не Зигфрид.
Сердар.
То есть это был ободрит Митраист.
Наверное. Так вот, в общем, опять же, налицо мы видим натягивание совы на глобус. Но этим книжка про Святослава-то не ограничивается. Потом еще там активно педалируется, озвучена еще Гумилевым версия, что, мол, на самом деле-то печенегам Святослава слила христианская община. Киевская во главе со Свинельдом.
А Свинель точно уже христианин был? Откуда он это взял?
Ну, Свинель так ушел от порогов.
Ну, потому что, как нам сообщает
летопись... Святослав сам его послал.
Да, потому что, во-первых, Свинель говорил, что надо валить. Во-вторых, Святославу нужно было оборонять Киев, и поэтому он отослал вперед Свинельда.
Это прежде, чем вперед отослал, а Свинельда.
А, прежде, чем, прошу
прощения, отослал, да. Это чуть раньше.
Нет, я имею в виду, когда нет, когда они именно отступали от Доростова.
А, когда они от Доростова отступали, ладно, хорошо. А, еще, опять же, по-моему, это опять-таки акимовская летопись, что он якобы брата Улеба порешил своего.
Конечно,
Вот, опять же, и оказывается... Дружинники-христиане, которые были в русском войске, оставили без охраны ущелья, из-за чего византийцы прошли к Преславе. Я сразу вспомнил бессмертный, то есть я сразу вспомнил роман Александра Мазина «Герой». Там тоже примерно то же самое было, но там немного по-другому. Там сюжет был. Воевода со Святославом поссорился и забыл ему выложить информацию о боевом охранении. Точнее, о том, что к проходам идет войско. Так вот, я вот одного не пойму, вот зачем именно, как говорится, натягивать сову на глобус все-таки? Я понимаю, что я вижу это гораздо важнее, это интересно, чем излагать реальные сухие факты, ничего не домысливая, но вот...
Ну, во-первых, это никто не купит.
А?
Начнем с этого. Во-вторых, ну, чтобы родить... новую научную гипотезу, тем более по такому, скажем так, сильно, уже очень сильно изученному вопросу, как биография Святослава, просто, опять же, повторюсь, было там что изучать.
Если уж там так, ничего что, толком нет.
Если уж так говорить то совсем прямо, то для этого нужно перелопатить просто безумное количество источников, не чьих-то работ, а источников. Для чего нужно владеть?
Греческим.
Старогреческим, латынью, в том числе. В
первую очередь, староболгарским.
Староболгарский, ну ладно, он, по крайней мере, на русский сильно похож, на церковно-славянский.
Арабским.
Вот, обязательно арабским, не хазарским, прошу прощения, а ивритом. Вот, еще ко всему прочему, отлично разбираться в палеографии, потому что многие вещи придется читать в оригинале. Плюс к этому виртуозно владеть материалами археологии. Для чего? Как это ни странно, тоже книжек мало, потому что большинство археологического материала, так получается в нашей стране, очень плохо публикуется с большой скоростью. Почему? Потому что материала много, археологов мало, материалы оседают в камералках очень долго, они описаны, они внесены в базы данных. Но в сводных работах они могут прямо вот на следующий год не появиться. А значит, нужно будет ехать в архивы, в фондохранилище, разбирать коллекции и искать что-нибудь, из чего можно сказать, ну, хоть что-нибудь новое по такой животрепещущей теме, как биография Святослава Игоревича.
Кстати, надо сказать, дальше идет рассказ об исторической памяти о Святославе Храбром. И вот там есть такой пассаж, мимо которого я просто пройти не мог. Ну, я не буду говорить про то, что организация родноверов Украины учредила орден Святослава Храброго, описано это в 2006 году еще.
Да, это есть такое дело. У них он завоевник.
Так вот.
Завоевник, Святослав Завоевник.
А...
Як Вильгельм. Это тоже завоевник.
Это который Гийом Ублюдок, что ли? Нормандский.
Так, так, пан.
Да какой я пан?
Да какие же я.
Так вот, и пассаж. Крепкие славянские парни бреют головы, татуируют руки, подобно дружинникам Святослава. Так и хочется процитировать Дмитрия Юрьевича, а потом мы видим этих татуирующих руки на сами знаете каких митингах.
Так это, слава богу, что бреют только лбы, а не лобки. Да, то бы совсем было мерзко. Так-то пускай. А мне интересно, вот он, откуда он взял, что они брили головы и татуировали руки?
Ну, брили головы, понятно откуда. В очередной раз уже заезженное, изъезженное описание Святослава у Льва Дьякона.
Которое он скопировал с Прииска Панийского, с описания Аттилы, понятное дело.
Добавляя при этом, что внешность Святослава с точки зрения чистокровного нормана-скандинава была позорной. И это, опять же, доказывает, что он не был норманом. Но, по-моему, то ли в 11-м, то ли в 12 веке, по-моему, в конце 11-го как раз, вышел документ в Англии о некой датской прическе обнаженной шеи, когда затылочная часть головы полностью выбривается. И вот против вот этой прически обнаженной шеи очень активно сопротивлялось англосаксонское духовенство, по-моему, если мне, или нормандское, мне память.
Гадость, короче,
да,
говоря.
Да, короче, гадость. Так, пардон.
Нет, ну, это имеется в виду классическая, да, классическая нормандская прическа, которую мы знаем очень хорошо по изобразительным источникам 11-12 века, когда сзади нет волос, а волосы вот тут столько спереди. Но это не чуб.
Да, это не чуб.
Не клок волос, как описано у Прииска Панийского, а потом вслед за ним у Льва Дьякона. Потому что там написано, что у него с головы свисал там до уха,
да,
чуб какой.
Чуб, да.
Не чуб, а кусок волос, вот так вот.
Но
там, кстати, про чуб тоже не сказано, потому что когда рисуют…
Клок волос.
Какой этот клок волос? Может, он вот такой ширины, этот клок волос?
А может, как у Ангуса Макбрайда.
Может быть, да, как у Ангуса Макбрайда. А может быть, как у…
Я ж думаю, ты помнишь, да? Какой? О,
может, такой клок волос имеется в виду?
Со смешными усиками?
Да.
Не, усы там были слишком здоровые, судя по описанию. Так вот, и еще, опять же, вот описывая битву при Доростале, он упоминает, что, цитата из Льва Дьякона, что тавроскифы построились стеной. Так вот, он там начинает писать, что, мол, типа, скандинавское построение, клин или ромб, оно было совершенно другое, что, мол, типа, и что вот эта тактика Святослава – это еще один довод в пользу антинорманизма, мол, типа, скорее всего, это наследие ругов федератов Древнего Рима.
Ругов федератов Древнего Рима. Да, это, во-первых, насчет построения клином. Когда мы читаем в источниках латинское слово «cuneus», то есть «клин», это мы сразу представляем себе по причине аберрации современного сознания себе нечто, что имеет трапециевидную форму.
Свинью.
Да. Потому что мы другого клина представить себе не можем. Должно быть нечто, что вклинивается, да?
То есть это вот, грубо говоря, то, что в книге будущих командиров и не только изображается на схемах ледового побоища.
Ну, понятно, это вот нечто трапециевидное. Вот. Но клин в понятии человека, который писал это слово «cuneus», описывая, например, древнегерманский клин, это совершенно не обязательно что-то трапециевидное, это нечто, что забивают куда-то. То, что имеет настолько плотную структуру, что может пробить другую, менее плотную структуру. Во-первых. Во-вторых, если клин… вот такой, в самом деле, трапециевидный, развернуть там торцом, он будет прямоугольный, вы представляете себе, какой ужас. А с какой стороны они этот клин имели в виду? Скажите, пожалуйста. Нет, клин – это нормальное обозначение, которое просуществовало от античности до позднего средневековья, там, до конца 15 века, обозначающее не некую геометрическую структуру, а просто плотный сбившийся вместе отряд, вот и все, который имеет изрядную глубину, то есть не шеренга, а нечто квадратное, прямоугольное, то есть вот любая швейцарская баталия могла быть названа клином легко. То же самое, когда говорят про этих самых вот наших русов под Доростолом. Да, это вот эта вот стена щитов, которая и есть древняя, она германская, древнегерманская.
Она известна германцам, как пишет
Тацит.
И Тацит, а если брать современных военных историков, как пишет очень хороший историк Александр Нефёдкин,
да,
опираясь на источники, она известна древним германцам со времен чуть ли не Гая Мария. И естественно, Цезаря и прочих граждан, которые имели опыт общения с древними германцами. Больше того, на колонне Трояна есть изображение стены щитов, из-за которой ведут обстрел метательными орудиями.
Конечно.
А стену щитов также активно использовали античные готы. О чем пишет гражданин Аммиан наш Марцеллин.
Аммиан цвет Марцеллина, да, это понятно. Поэтому тут самое главное для стены щитов нужно что? Нужны, как это ни странно,
щиты.
А щитов на славянских землях, особенно на северо-западных, северо-восточных славянских землях, щитов вообще неизвестно. То есть вообще ни одного щита не найдено, в том числе и его следов, его деталей, до нашего знакомства с русами, то есть со скандинавами. И щиты, которые у нас появляются, точнее, их детали полностью у нас ни одного не найдено. Это стопроцентная рецепция скандинавских щитов. Вот стопроцентная. Поэтому, когда говорят, что славяне сражались в день щитов, я говорю, конечно, сражались. Им эти щиты принесли скандинавы. И они смогли из них формировать, ну, самое примитивное, что можно из них сформировать, это стенку. Кстати, по поводу всех этих ромбов дегенеративных, это покажет мне хотя бы один источник, что скандинавы сражались с каким-то ромбом. Нахрена? Это откуда вообще он взял?
Скандинавский строй, клин или ромб. Так что... Но надо сказать, что литературное наследие Льва Рудольфовича не ограничивается книжкой «Святослав Храбрый». У него этих книжек 8, по-моему. Да, 8. Святослав Храбрый, «Кавказская Русь», «Боги и касты Древней Руси. Загадка Киевского Пятибожия».
Так.
И такая, такая веселая книжка, как «Варяжская Русь», на которую оставил хорошую рецензию некто Тимур Олегович Галкин.
Так.
Ссылку под ролик мы поместим обязательно. Потом «Волхвы войны. Правдивая история русских богатырей». Там он про былинный эпос разбирает по-разному.
Насилуют, я полагаю, да судя по всему.
Не знаю, наверное. Так вот. Потом «Вещая Русь. Заговоры, привороты» и там всякое вот это вот. А, и «Язычники крещённой Руси», она же Русь языческая, она же «Языческая Русь против карателей».
Это про Степана Разина, что ли? Я ж прям
там,
чую.
Там не только про Степана Разина.
Емельяна Пугачёва?
Нет, там, там он 18 век затрагивает, но Емельяна он не затрагивает.
Слава богу.
Там последнее выступление славян-язычников, точнее, русских язычников было в 1731 году в правлении Анны Иоанновны. Правда, о том, что это была мордва Терюхани под командованием Несмеяна Кривого, Лев Рудольфович благоразумно не сообщил. Точнее, что командовал ими Несмеян Кривой, он сообщил. А вот то, что это были Терюхани вполне себе, мордва, а отнюдь не славяне-язычники, нет. Но в этой книжке он еще пуляет такой... Перл. Во время христианизации было уничтожено треть жителей Руси.
Это на каких основаниях, интересно, он нам рассказывает? Почему треть? Почему не половина?
Треть?
Я бы уничтожил половину, как минимум.
Зачем?
Как зачем? А вдруг среди них языческие настроения проснутся, а уже не проснутся. Я бы половину уничтожил. Зачем треть? Треть мало.
Ну, вот треть жить... А потом в главе... Призрак, точнее, в главе, короче говоря, загадки, в общем, загадки монгольского, в главе, посвященной монгольскому нашествию.
Так.
Он развивает версию, есть у нас такой Петр Хомяков, еще один плодовитый писатель, по образованию инженер.
Так. Почему-то из них получаются очень плодовитые писатели иногда.
Так вот, этот самый Петр Хомяков расписывает вполне себе версию о том, что наводчицей монголо-татар на Русь была Византия, точнее Никея.
Наводчицей прям?
Ну, типа того, что они, что, мол, типа, смотри, он, а версия основывается на чем? Походы монголо-татар против сельджуков, ну, против Европы, напротив Руси. Ну и было вот там небольшое мясище с болгарами. Нагай, по-моему, ходил на болгар. Четыре похода на врагов Никеи Руси и ни единой попытки закрепиться у ее... На врагов Никеи и ни единой попытки закрепиться у ее границ. И более того, и пятая колонна-то была православной архиереи и епископы.
Ага, вот оно, где собака-то порылась. А что, собственно, не очень понятно, мешало монголам-то просто прийти на Русь без наводчицы Мурки, ой, то есть Никеи?
Видите ли, что...
Они сами не могли?
Но, во-первых, монголы никогда не воевали в таких холодных краях. Я спецом не буду говорить, что климат...
В Монголии это как-то нормально.
Резко континентальный климат до минус 40 в пустыне Гоби. И что, мол, типа, в Залесье две княжеские дружины заблудились, а монголы тем более... Опять же, я не буду говорить про то, что север Монголии покрыт, что не надо воспринимать Монголию исключительно в границах современной МНР.
Да не, ну ладно, ладно, конечно, они не очень хорошо знали наши леса, это вполне естественно.
Но тайга-то у них тоже мощная.
Не, потому что это же их тайга, они там-то у себя бывали, а у нас-то нет, поэтому, конечно, они не знали наших лесов. Но кто же мешает найти-то местных проводников, поймал-то крестьянина в Хашаре, вытащил его и сказал: веди теперь, Сусанин, герой.
Веди, урус, иначе будем твой дом труба шатать, башка
вот,
резать.
Вот.
И делать с тобой всякое непотребное.
Так они же это, они более того, они же, когда начали западный поход, ну окей, даже не западный поход, ладно, когда они отправили корпуса Джебе, Найона и Субуда и Богатура на запад первый раз.
В разведку.
В разведку, да, они же тоже там никогда не были. Как они дошли-то?
Они в горах Кавказа не были никогда.
И тоже как-то дошли
однако. И через железные ворота как-то прошли.
Да. И ведь у них не было совершенно ни ГЛОНАССа, ни карт.
Ни GPS.
Ни GPS, ничего не было, однако как-то доходили.
И не говорили, почему отклонились от маршрута.
Да.
Так вот, вот еще.
Так вот, у меня вопрос самый главный. Почему монголы не могли просто к нам прийти по собственному почину? Нужно было обязательно сказать там:
слышь, там есть вот так вот, во!
И они пошли такие: эй, слушай, да, хорошо, надо сходить.
Яхши.
Рус, яхши, рус, пошли на Русь, а сами нет, да? Класс.
Яхши.
Слушай, ну, что-то я считаю, что вот изложенного уже хватит.
Я тоже думаю, что уже хватит.
Потому что у меня уже сначала мне было занятно, потому что я ничего не читал Льва Рудольфовича
так специально. Потом было смешно.
Потом мне стало смешно, а потом даже смешно уже быть перестало, потому что это какой-то бред.
Это его роман «Евпатий Коловрат» не читал.
И не буду, более того. И более того, общей моралью нашей беседы я могу выдвинуть следующую пропозицию. И вы не читайте. Это самое главное. Потому что когда выходит подобная ахинея, по-другому это назвать нельзя, Это даже не антинаука, это не плохие научные исследования, это не...
Я вижу, это гораздо важнее.
Вот. Это просто матерая чушь, понимаете? Видят яснее всех люди, которые принимают ЛСД. Вот когда они примут, они видят все так по-другому, чем вы, и вы их не переубедите. Так и не надо переубеждать. И знакомиться с этой ахинеей не нужно. Почему? Потому что у нас есть много гениальных книг. Вот скажите, пожалуйста, сколько нам нужно времени, чтобы прочесть все гениальные книги, которые имеют место на планете Земля? Жизни на это не хватит, с гарантией. А так как жизни не хватит даже на прочтение всех гениальных книг, нафига читать этот мерзкий мусор? Вот Александр Кадира за нас уже мучение принял, а вам я настоятельно не рекомендую, потому что как только вы купите одну книжку,
вам захочется купить еще.
Нет, это не самое главное. Вы занесете денег на производство следующей дряни такого рода, которая будет отравлять мозг вам и, возможно, вашим детям. Оберегайте себя и своих детей от информационного мусора.
И
читайте
поэтому...
гениальные книжки, только гениальные. А эту дрянь не читать, не покупать, не качать их с торрентов бесплатно, вообще не надо, руки не берите.
И поэтому, когда кто-нибудь, желая почитать что-то про историю, предложит вам книжки Льва Прозорова, смело отказывайтесь, а читайте грамотные книги грамотных авторов.
Да, мы регулярно под роликами публикуем ссылки на те книги, которые должны читать, когда мы разбираем ту или иную серьезную историческую тему, а не то, что вынуждены разбирать сейчас. Повторюсь, вынуждены. Нам не то, чтобы было сильно приятно разбирать всяких Фоменко, Задорнова,
Панасенкова,
Прозорова, Клёсова, образных личностей. Никакого удовольствия, потому что их приходится читать, разбирать на цитаты, разбирать, так сказать, по уму, что за ними по-настоящему кроется. Отнимает очень много времени, и силы не доставляет ни малейшего удовольствия. Но это делать приходится, потому что подобное наступление на науку, подобное наступление на подлинное научное знание нужно парировать. И никто, кроме нас, этого сделать не сможет. Поэтому мы вынуждены.
Больше того, я скажу, что если, как я уже говорил в самом начале, Задорнов, Клёсов, Фоменко – это все люди далекие от исторической науки. Да. Прозоров – лицо с историческим образованием. Если человек, у которого имеется высшее историческое образование, и пусть не законченная, точнее, не защищенная диссертация, но все-таки аспирантура за плечами, и человек пишет такое…
То значит, что он может это такое написать наукообразно. И в это легче поверить будет.
Да.
Незнакомому человеку, неознакомленному человеку.
На этом, я думаю, можем и завершить.
Да, а вас я еще раз приглашаю 6 октября сего года на форум «Эра познания номер 2». И тебя тоже приглашаю,
конечно, между прочим,
на форум «Эра познания номер 2», который будет посвящен теме «Пехота от Руси до Московского царства», то есть примерно 10-11 века.
От Святослава.
До 17 века, да, в том числе и от Святослава. Выступающих 3 у нас уже есть, возможно, будет 4-й, не уверен. Но, тем не менее, будет интересно, приходите, количество мест ограничено, ссылка под роликом. Всего доброго. На сегодня все.